Наша сегодняшняя тема – загадка Шаббата. И первая ассоциативная картинка, которую почему-то рисует мне мое сознание, может, подсознание, надо интересоваться у Фрейда по этому поводу, это, представьте себе, 2000 лет тому назад, ну, плюс-минус там 100 лет, арена большого, настоящего, не советского цирка, а римского. И не гладиаторы, и даже не выступление. Ну, как бы, упрощая вот эту картинку, христиане свели ее к хлебу и к зрелищам. Ну, в общем, правильно. Только, понимаете ли, все, что касается гибели гладиаторов в боях друг с другом и с дикими зверьми, не исчерпывало программу цирка. Да и по сути своей, ведь человек, как известно, мало изменился за последние тысячелетия, и лозунг «хлеб и зрелище» не менее актуален сегодня, чем был тогда. И, следовательно, вы, наверное, не удивитесь, узнав, что программа цирка была много обширнее, чем просто гладиаторские бои. В частности, выступали перед уважаемой, почтенной римской публикой, поэты, не исключая венценосных. Известно, что Нерон стяжал целую бурю оваций, выступая в цирке со своими стихами. Правда, злые языки историков, да, доказывают и доносят до нас, что вот эти замечательные аплодисменты были замечательно подогреты пиками. Ну, в проходах стояли центурионы, и когда кто-то не очень, так знаете ли, аплодировал, его так немножко подкалывали. Не анекдот, был на самом деле, и в результате бурные овации, в общем, из аплодисментов, рожденные с помощью пик. Ну, как бы, в этом смысле, ведь ничего нового нет на земле, и я хочу вспомнить маленькую историю, я ее прочитал у Солженицына в свое время. Речь идет о годе 1937, ну, со всеми ассоциациями этого года, для коммунистов и же с ними. И собрание партактива областного. Представляете, с чего начиналось тогда такое собрание? Да здравствует товарищ Сталин, это провозглашал сам первый секретарь. Вот. Ну и потом весь партактив, ну, включался вот в эту вот бурную овацию. Теперь, в чем было дело? В том, что год был 1937, и председатель, первый председатель обкома, он был уже третий по счету. За 37-й еще не истекший год. Нормально именно он должен был как бы первым прекратить хлопать и сесть. Только была проблема, он боялся сесть, понимаете? И он продолжал хлопать. Был на самом деле. Теперь, понимаете, ситуация? Ну, зал, стоя, аплодируют и товарищу Сталину ура. Ура! Минута ура, 5 минут ура, понимаете, 10 минут ура. И понимаете, если еще, говорит, в задних там рядах, где еще так не очень светло, там можно было так не очень особо хлопать, разводить руки так и немножко, вот, то, извините, на трибуне и в первых рядах, ну, пожилые люди, понимаете, ну, 10 минут, причем, понимаете, уже фарс переходит. Потому что, ну, первый секретарь должен сесть, а он боится сесть, потому что село уже два его предшественника только за 37-й год. И 15 минут, 20 минут, и, наконец, находится человек на трибуне, ну, как бы самый сильный из них, он орденоносец был, директор фабрики, вот, и он сел. Облегченно сели все, только оказалось, что он сел на 10 лет. И когда ему оформляли дело, ну, совершенно по другому, понятно, поводу, вот, ему следователь так мягко сказал, и в следующий раз, говорит, никогда первым не прекращайте аплодировать. Я к чему? Я к тому, что две, в общем-то, вещи интересуют меня в этой истории. Одна из них, вы не поверите, я не случайно акцентировал на ней ваше внимание, это глагол «сесть». Но о ней чуть позже. А вторая, хронологически для нас это первая вещь, дело в том, что аплодировали, вы не поверите, больше всего в цирке и больше всего удовольствия получали, даже не от гладиаторов и не от встречи с прекрасным всяких поэтов, от артистов легкого, разговорного жанра. Ну, своих Райкиных, Хазановых. Кстати, фамилии у них были те же самые, вы не поверите. Очень многие из них были евреями. так уж получилось, что вот комиков во все поколения очень-очень много было евреев. Но самое интересное, я беру на себя смелость утверждать, что самые древние анекдоты на земле – это еврейские анекдоты. И больше всего уважаемую почтенную римскую публику веселили невероятные, немыслимые ужимки и нравы евреев. Ну, представляете, как какой-нибудь талантливый актер изображает вот это, как евреи вот разбивающимися песнями, он их прямо рисует в воздухе, вот, и начинает раскачиваться. И публика просто ложится. Потом показывает, как этот еврей там немыслимо дрожит какими-то черными коробочками. Ну, магия, поймите же. Ну, коробочки во лбу и на руке. Ну, это в современном-то мире, извините. Вот такие вот окаменелости, как евреи. Я говорю сейчас о 2000 лет тому назад, но евреи уже окаменелостью были тогда. Вот. Но вы не поверите, но больше всего смеха вызывал еврейский шаббат. Потому что представить себе, это просто с хохота же умереть. У всех нормальных людей есть 7 дней в неделю. У этих же ненормальных, знаете, каждый 7-й день лодырствуют, лежат на боку и ничего не делают. Можно пахать, можно торговать, можно, извините, путешествовать. Они лежат на боку и ничего не делают. Это же, говорит, 1/7 часть жизни, это же обхохотаться можно. Я настолько ясно себе это представляю, что исходя из некоторых еврейских знаний, с которыми мы в конце этого урока познакомимся, позволил себе даже концепцию, хотя я не являюсь профессиональным историком. Знаете, есть такая загадка гибели классической цивилизации. И называют много причин, может быть, вы слышали, может быть, не слышали. Вот. А я, идя вслед за Василием Семеновичем Высоцким, говорю, что мне, помните, представляется совсем простая штука. Хотели кушать, помните, и съели кука. Так вот, вы не поверите, но я утверждаю, причем совершенно серьезно, хотя так-то на первый взгляд и не выглядит, что причина гибели классической цивилизации – умерли со смеху над евреями. Теперь совершенно не юмористический смысл этой фразы мы услышим, даст Бог, в конце урока. А пока нет сомнений, что шаббат вызывал такой убийственный смех, не только у римлян, поймите, да у любых людей нормально. Что я не удивлюсь, если мы где-нибудь в каких-нибудь еще не расшифрованных черепках найдем анекдот на эту тему. На каком-нибудь, извините, древнеаккадском языке. Совершенно не удивлюсь. Наоборот, буду удивлен, если этого все еще не нашли. Так вот, загадка шаббата действительно вещь уникальная. Ну, допустим, Всевышний сотворил этот мир. Верю. Ну, чего вдруг каждый 7-й день исключать из нормальных, наполненных жизнью человеческих дней? Ведь обычно, к сожалению, ассоциация от слова «шаббат», она как бы все запреты шаббата. Этого нельзя, туда не ходи, этого не носи. Что следует сразу сказать? Что все-таки наверняка смысл шаббата не в запретах шаббата. И то, с чем люди гораздо меньше знакомы, это предписывающие, если можно так выразиться, законы шаббата. Не запрещающие, а именно предписывающие есть и такие. Но начнем мы вот с чего. Корень слова шаббат – это ла-шевет – сидеть. Тот же корень, что, например, у слова ешива. И вопрос, с которого мы начинаем, идя вслед, конечно, за Кадьмой Прудковым, который заповедал всем нам зрить в корень, а почему шаббат идет от корня сидеть? Ну, не можем же мы в конце концов сказать, и воссел Всевышний на престоле в результате. Тогда откуда этот странный корень? И ответ мы можем дать как таблицу. Давайте ее вместе с вами сейчас нарисуем. В таблице будет 3 строки и где-то 8-9 столбцов. Ключевой колонкой этой таблицы, первой колонкой этой таблицы, будет 3 основных положения человеческого тела. Их 3 насчитывается, да? Стоять, сидеть и лежать. Ну, понятно, что встоять будет включать себя и суетиться, бегать. Вот. сидеть, оно такое более-менее устойчивое положение. Ну, конечно же, самое устойчивое из трех позиций тела – это, конечно, лежать. Потому что простоять мы можем, ну, сколько-то часов. Просидеть, ну, может быть, сутки, может быть, чуть больше. А вот лежать мы могли бы всю жизнь, если бы не было пролежней. Крутиться надо. Ну, так как тогда зачем лежать? Крутиться можно, извините, и по-другому, не лежа. Вот. И в этом смысле это, конечно же, ключик, три положения человеческого тела. Давайте их рисовать. Так вот. Стоять, сидеть и лежать. Сразу во второй колонке, связывая вот, уже вышесказанное, мы вспоминаем слова мудрецов, которые говорят про наш с вами мир, что он коридор. А следующий мир, продолжают мудрецы, траклин. Прихожая. Неважно, неважно. Я не буду рисовать. Рисуйте вы. Итак, следующую колонку мы заполняем там, где написано стоять, то есть, или же бегать. Мы пишем этот мир, коридор. Вполне соответствует. Потому что, простите, а что делают в коридоре? Вы не поверите, в коридоре даже стоять затруднительно, потому что другие идут и вас толкают. Коридор ни для чего другого не предназначен, а только лишь для того, чтобы в нем пройти. В коридоре, извините, поставить стул и сидеть, это, извините, мешать всем идти. Создать пробку со всеми вытекающими последствиями для вас. И потому коридор, этот мир, стоять или идти. Следующий мир, таким образом, у нас, очевидно, будет ассоциироваться, конечно же, сидеть. Потому что, а что делают в прихожей, в приемной? Нормально в приемной сидят и лихорядочно перелистывают листы доклада начальству. Готовятся к аудиенции. Теперь вот самое трудное место. Восьмое тысячелетие. Давайте сразу добавим еще одну колонку. Точнее, сразу еще две колонки. Добавим еще одну колонку. Шесть дней. Потом ниже, во второй строке, шаббат. А еще ниже, после шаббата, добавим 8. Вообще у нас получается 6, 7 и 8, и при этом шаббату будет адресована цифра 7. Сейчас будем это объяснять. Но прежде, почему аудиенция, которая в одной строке с восьмеркой и с тем, что идет за следующим миром, почему аудиенция ассоциируется с лежанием? Вообще говоря, на аудиенции не лежат. На аудиенции с высоким начальством нормально даже не сидят, а вообще говоря, стоят и на вытяжку. Но мы же все-таки говорим о символах, а не о конкретных действиях. Из трех положений человеческого тела, мы уже сказали, самым безнедостаточным является именно лежать. И количество часов, которые можем простоять, просидеть, пролежать, я специально привел как пример того, что лежать мы действительно могли бы всю жизнь, если бы не ключевое слово «недостаток». От чего мы утром встаем? Ответ – от того, что у нас недостатки. В материальном смысле на работу надо идти или заботиться о ком-нибудь, даже о самом себе. Так вот, именно недостатки ведь заставляют нас вставать. И практически я могу сказать следующее. Когда мы бегаем, ответ, когда мы не можем позволить себе сесть. А когда мы сидим, ответ только тогда, когда мы не можем позволить себе лечь. Потому что нет сомнений, что в этом смысле идеальная позиция – это именно лежать. Это означает отсутствие вообще недостатка. Я могу себе позволить спокойно лечь, именно спокойно лечь, только тогда, когда мне не нужно сидеть или куда-то бежать. Вот тогда я могу позволить себе лечь. И потому ассоциация с восьмеркой, с тем, что идет за следующим миром, будет именно эта позиция человеческого тела. Что я хочу записать около шести, семи и восьми? Еще одна глубокая еврейская философская идея. Там, где шесть, мы пишем материя, материал. Там, где 7, мы пишем форма. А в строке с восьмеркой мы пишем замысел, цель. В других курсах мы с вами увидим, или, может быть, вы уже видели, почему именно 6, 7 и 8 вот так соотносятся. На нашем же уровне 6 дней творения. 6 дней творения – это 6. 6 – это стоять, бежать, стоять, идти. 6 дней творения, естественно, ассоциация. Шаббат – это 7-й день творения. А то, что идет за 7 днями творения – это уже 8. То, ради чего было все сотворено. И один из важных вопросов, кстати, а что было сотворено в 7-й день творения? Ну, в 6 дней более-менее все подробно написано. А что было сотворено в 7-й день творения? Вы не поверите, ответ будет какой? Шаббат. 7-й день творения был сотворен шаббат. То есть то, что мы называем субботний покой, и то, что ни в коем случае не должно ассоциироваться с отдыхом. Я хочу в эту таблицу, уже чтобы закончить ее, добавить еще одну колонку. Там, где у нас 6 и 6 дней творения, и материал, я хочу дописать подготовительная работа. Мы еще объясним это все. Там, где у нас 7 и шаббат, и следующий мир, я хочу написать основная работа. Ну и, естественно, в последней строке в этой колонке будет результат работы. Ну, никто же не работает, чтобы работать. Работает, чтобы получить какой-то результат. Да, естественно. То есть, с точки зрения внутренней логики, в этой таблице все в порядке. Но некоторые вещи требуют объяснения, чем мы сейчас и займемся. Итак, исходя из корня слова «шаббат», из корня «сидеть», мы дали сейчас, на самом деле, целую философскую концепцию шаббата. А именно, чтобы пояснить вышесказанное, я хочу воспользоваться профессиональным жаргоном художников. Именно у них есть замечательное выражение «кормить будущую картину». О чем идет речь? Творчество, вообще говоря, по заказу не работает. То есть, если вам закажут картину, вам, профессиональному художнику, 2х3, вот, с готовой темой и скажут еще, какие краски использовать при этом, то я, наверное, не ошибусь и скажу, что ваша работа будет мало творческой в этом случае. Да. Но можно рукопись продать, да. Совершенно верно. Но ее прежде, чем продавать, надо написать. О, совершенно верно. И художник, задумавший шедевр, теперь поймите, что значит задумавший шедевр? Шедевр всегда неожиданность. Тем не менее, есть некий замысел, который художник, свободно воплощая на холст, создает нечто удивительное, во-первых, для себя. Вот так получается шедевр. То есть, исходя из чего-то задуманного, он создает неожиданное и удивительное для самого себя, что, в конце концов, благодарные потомки и зрители называют шедевром. Но есть элементарная проблема. Поймите, может не получаться, и дальше не получаться, и снова не получаться, и надо переделывать. И никто заранее не может сказать, сколько времени, здоровья и сил отнимет очередной шедевр. И что нужно обеспечить художнику? И здесь очень красивая вещь. Художнику нужно обеспечить покой. Теперь, стоп, как покой? Ну, представляете, творческое горение. Художнику эта картина будет сниться по ночам. Он будет с утра вскакивать и бежать к холсту. Это вы назовете покой? Ответ – да. То есть он должен обеспечить себе, скажем так, покой от чего? От всего остального, что не связано с картиной. Кормить будущую картину – это означает малевать вывески или таскать мешки с песками, чтобы заработать необходимую сумму, которая позволила бы спокойно, ну, не в творческом смысле, естественно, спокойно, но спокойно от забот о хлебе насущном прожить год или полтора, или два, сколько нужно. В чем проблематичность с вот этим термином «кормить будущую картину»? В том, что, к сожалению, кроме вот этого замечательного третьего варианта, где художник таскает мешки с песком или малюет вывески, зарабатывает достаточную сумму и начинает творить шедевр, поймите, есть еще два варианта. Вариант первый. Поймите, он так удачно малюет вывески или рекламу, ему за это столько платят, что кому, извините, нужны шедевры? Надо малевать дальше. Помните этот наш анекдот и знакомство с еврейством? Да что, говорит, думать, трясти надо. Вариант второй, антиподный, он какой? Настолько мало платят, что он, извините, еле концы с концами сводит. Только лишь с голоду бы не умереть. И в этом случае о том, чтобы отложить копейку на будущую работу, извините, результат и в том, не дай бог, и в другом крайнем случае он малоприятен. Ни о каком шедевре и творчестве речи быть не может. Он настолько засасывается в текучку, и неважно, это текучка деньги или это текучка безденежья, и то, и другое текучка, что ни о каком уже шедевре и речи быть не может. И классическая ситуация – кормить будущую картину средства превращается, к сожалению, в цель. Так или иначе, главная проблема существования человека на земле в том, что если посмотреть сверху на нашу с вами землю, помните, в 87-м, кажется, году у Михаила Жванецкого был такой спектакль «С высоты птичьего полета». И они, в частности, очень такой красивый, с моей точки зрения, сценический прием, они отлавливали мелких таких бегущих там внизу человечков. Ну и рассматривая них, Жванецкого языком высказывали все, что они думают там, про людей и про все, что с ними связано. Очень забавно, ну чисто сценически. А что мне нужно, и почему я сейчас это все вспоминаю? Поймите, взгляд с птичьего полета на землю, по-моему, более всего ассоциируется с муравейником. Я имею в виду на жизнь, не деятельность человека. Все куда-то бегут, спешат, снуют, у всех проблемы. Нормально, я не в смысле критики. Я в смысле, вот так это более-менее выглядит. Ну, обычно это определяется следующим образом. Поймите, одно из двух, либо у вас есть время, либо у вас есть деньги. Вот так, чтобы было и то, и другое, так не бывает. Теперь, в чем проблематичность ситуации с муравейником? Да в том, что элементарным образом, как рассказывал мне один знакомый о своем знакомом архитекторе из Ташкента, которого он регулярно встречал, и вначале тот жаловался на отсутствие денег и возможности купить новые брюки, а потом, преуспев, жаловался на отсутствие времени элементарно пойти и купить эти самые новые брюки. Но так или иначе, он был без новых брюк. А ситуация, в которой цель, извините, разменивается на средства, это классическая ситуация нашего мира. И даже если мы принимаем на себя Всевышнего и признаем, что существует объективный смысл у нашей жизни, но суета-то, она же все равно суета. И суета размывает сутьевое чрезвычайно просто и элементарно. И потому, сказали мудрецы, не столько евреи соблюдают шаббат, сколько шаббат оберегает евреев. И вот это уже интересно, потому что от чего оберегает шаббат? И мы, конечно же, не ошибемся, если скажем, что субботний покой – это никоим образом не отдых. Так же, как и творческое горение художника – это покой только в смысле суеты повседневности. И подготовительная работа, которая появляется у нас в колонке рядом с шестью днями недели и шестью днями творения, и основная работа, и глагол «сидеть», они же ассоциируются. И я еще одну себе позволю литературную картинку – Авессалом из Нуренков. Помните, у Ильфа и Петрова? Уникальная профессия была у этого человека. Он был юморист, причем очень не мелкий в смысле таланта, а в смысле того, что его задача была подписывать карикатуры, придумывать интересные, смешные сюжеты для карикатур и давать под них подписи. Так вот, помните, чем занимался Авессалом из Нуренков всю свою жизнь? Он бежал. Ну, в силу своего жанра и характера он все время бегал. И Ильф и Петров прямо так и пишут, что если бы он, говорит, однажды позволил бы себе сесть, то он бы сделал что-нибудь совершенно неожиданное. Написал бы книгу, говорит, или, по крайней мере, говорит, просьбу в жилтоварищество о предоставлении ему еще одной комнаты. Но он не мог остановиться, он все время бежал. Так вот, проблема главная в этом смысле человека, что, понятное дело, никто не зарабатывает деньги ради того, чтобы их иметь. Понятно, что деньги – это средство, это очевидно. Но также, и даже еще более очевидно, что для множества людей в этом мире все, что они делают, и средства превращаются в цель. И не остается времени на элементарную, сутевую, чисто человеческую вещь. А именно, сядь, подумай, а куда ты бежишь? В старое советское время очень было принято так шутить. Вслед обогнавшей вас машине очень любили кричать: куда торопишься, похороны без тебя все равно не начнутся. И вот этот вопрос, а куда мы торопимся? Ведь торопясь жить, мы не успеваем получить от жизни и то немногое, что она нам дает. Все это достаточно банальные вещи. Только понимаете ли, на бегу тебя выхватывают и заставляют сесть. А вот это уже интересно. То есть получается, что концепция шаббата – это автоматическая, обязательная, всенепременная остановка на бегу. То есть тебя на целый день недели, каждую неделю выключают из обыденной жизни. Просто выключают. Теперь поймите, это выключение, я потому использую такое крайнее слово, например, означает, что еврейский лавочник в шаббат не имеет права думать о своей лавке. Вы себе можете это представить? Еврейский бизнесмен не имеет права думать о бизнесе. Не то, что им заниматься, даже думать не имеет права. То есть, по сути своей, концепция шаббата – это очень простая вещь. Вам говорят: уважаемые, вот представьте себе, что все то, ради чего вы бегаете и суетитесь, уже есть. Дальше что? Это ужасно. Знаете, у сороконожки спросить, а как она бегает? Так вот, главный враг любой цели – это средство. Нет никаких сомнений. И в этом смысле главный враг человеческой жизни – это суета. Только, понимаете ли, без нее нельзя. Ну и с нею невозможно. И шаббат – это решение. Решение этого парадокса. Что, с одной стороны, без суеты нельзя. С другой же стороны, и с нею тоже нельзя. И потому мы около шаббата в таблице, в той же строке, написали главная работа. И это очень важный момент. Потому что обычно шаббат ассоциируется с отдыхом. Да не дай Бог. Шаббат – это главная, напряженнейшая, основная, но зато и чисто человеческая работа. Нет сомнений, что с точки зрения идеала общечеловеческого, куда большей человеческой работой является написание рукописи, чем удар молотком по гвоздю. Еще раз. Нет сомнений, что чисто духовная, внутренняя работа, которая выплескивается на листы бумаги словами, это куда более человеческое занятие, чем, например, грубый физический труд, без того, что мы, не дай Бог, относимся с пренебрежением к нему. Понятно, что он совершенно необходим. Но при всей необходимости вот этой вот суеты, мы же понимаем, что она только средство. От чего мы так суетимся? Ответ очень интересен. Знаете, почему мы так суетимся? Потому что мы очень не любим суетиться. Это не парадокс, то, что я сейчас сказал. Что, по сути, стоит за нашей суетой? Ответ – желание не иметь недостатков. Ведь мы же с вами стремимся к покою. Я не имею в виду бездеятельность, я имею в виду именно покой. Чего мы так суетимся? Ответ: чтобы не нужно было суетиться, чтобы у нас все было, чтобы за все было заплачено и все было схвачено. То есть, по сути, в основе нашей суеты лежит желание не суетиться, чтобы все было, чтобы никуда не нужно было бегать. Вот ради этого мы бегаем. То есть мы бегаем, чтобы обеспечить себе возможность спокойно сесть. А сидим, только это уже не нужно продолжать в отрицательную сторону, чтобы иметь возможность спокойно лечь. Не в смысле, конечно же, на кладбище. А в смысле, чтобы нам не нужно было даже и сидеть. То есть достигнуть духовной полноты, целостности, совершенства. Чтобы не было никакой нехватки. Если хотите, наше, любого человека, внутреннее желание покоя происходит, вы не поверите, из завода нашего, из нашего завода-изготовителя, от Всевышнего. Простите, в каком состоянии находится Всевышний, ну, условно задавая этот вопрос. Понятно, что нельзя говорить о состоянии Всевышнего. Но с нашей точки зрения, в каком он находится состоянии? Ответ абсолютного покоя. Без малейшего недостатка. И наше вот это вот желание идет из нашего корня. Наша суета идет из нашей нелюбви к суете. Изначальной, коренной. Итак, мы можем подвести итог первой части нашего урока. Нет сомнений, что мудрецы и сам Всевышний совершенно удачно выбрали корень слова «шаббат». То есть Всевышний выбрал, а мудрецы объяснили. И суета, и все, что мы делаем 6 дней недели, это только подготовительная работа. Настоящая же человеческая, творческая, связана именно с шаббатом. Все запреты шаббата, все то, что так мешает тому, кто не знаком с этим удивительным миром, шаббатом, все запреты шаббата имеют практически один смысл и один корень. Это уберечь от суеты. Не дать возможности обратно погрузиться в это совершенно бездонное море недостатков. И потому шаббат – это день полноты. И потому мы и сказали, что представьте себе, что все, ради чего вы суетитесь, уже есть. Вот это входной билетик в шаббат. Представьте себе, что уже не нужно никуда бежать. Что уже все есть, и все, ради чего вы бегали, уже сделано. Дальше что? Ведь для человека это же только средство. Ведь важный же вопрос, а дальше что? И потому я и сказал, что суть шаббата – это, конечно, не запреты шаббата, а, как ни удивительно, законы, которые нас обязуют в шаббат что-то делать. Но прежде все-таки о запретах, поскольку они мешают тому, кто не знаком с этим миром. 39 видов деятельности, материальной деятельности в этом мире является основой всех запретов шаббата. И любой запрет, который добавили мудрецы, выводятся из этих 39 основных видов материальной деятельности. Откуда идут эти 39 видов? Это 39 видов работ, необходимых для возведения храма в Иерусалиме. Причем здесь храм в Иерусалиме? Ответ. Те чертежи, по которым строится храм, это чертежи, духовные чертежи мироздания всего. И по сути 39 видов работ – это 39 видов или кусочков творчества Всевышнего. Которые, конечно же, сводятся к 10 сказаниям, через которые сделан мир. И тем самым можем свести все запреты шаббата к одному слову – созидание. Я не хочу говорить здесь творчество, потому что мы уже сказали, что наоборот творчество-то с шаббатом ассоциируется. Но созидание, прежде чем выпустить в этот мир человека, Всевышний сначала сотворил мир. И вот все то, что относится к материальному творению, к созиданию, все это будет запрещено в шаббат. Мир уже готов. И вопрос шаббата, а что с ним теперь делать человеку с этим миром? Вот это уже будет шаббатная деятельность. Когда не мы для мира, а когда шаббат делает мир для нас только ступенькой. Я, чтобы закрыть тему запретов, хочу рассказать маленькую историю. Она была, причем не просто на самом деле, а даже со мной на самом деле. Когда я впервые открыл для себя планету шаббата, то, как и все новички, я, как бы сказать, хотел своим открытием поделиться, причем приставал к самым разным людям. В частности, однажды мне довелось буквально за 2 недели провести короткое интервью со всеми солдатами взвода пехотного, где я проходил службу резервиста. И делал я это как бы со следующей целью. Дело в том, что множество людей, с которыми до того говорил, отгораживались от меня и вот от моего жара, с которым я рассказывал им о шаббате, некой огнеупорной стеной. Какой? Все они, как один, говорили мне, что, говорит, ты лезешь к нам со своим шаббатом. Это же, говорит, старое, устаревшее и глупое. Это, говорит, когда-то человеку, в чисто физическом смысле, нужен был день отдыха. Потому что он как сволочь уставал за 6 дней. Извините, пахать пробовали, а камни к пирамидам пробовали на себе носить? Вот, говорит, им это было нужно. Мы же люди теперь просвещенные, освобожденные электричеством и прочими всякими прогрессивными штучками от этого непосильного физического труда. И нам все эти запреты, говорит, нафиг не нужны. Так вот, что я придумал, в конце концов, как пробивать эту стенку? Я честно задавал им вопрос. Я говорил, ребята, все вы знаете, что в шаббат нельзя зажигать свет. Говорит, а почему? Спрашивал я у них. Ведь вы же полагаете, что в шаббат запрещена работа тяжелая, физическая. И он так и получился в результате некоего такого социального прогресса, когда умственный мужик Моше, или же умственные мужики, которые были иже с ним, додумались, что не надо вкалывать, потому что продуктивнее 6 дней вкалывать, а один день отдыхать, а потом снова вкалывать. И социология подтверждает. В 20-м столетии социологи пришли к очень интересному выводу, что нормальный ритм жизнедеятельности человека 6 плюс 1. Помните усатого батьку Сталина? Мы уже сегодня его вспоминали. Не к добру. К сожалению, к добру его никак не ассоциировать. И в данном случае именно этот усатый батька, вы не поверите, в 1934 году пытался ввести пятидневку. Казалось бы, разумная вещь пятидневка. Понимаете, 5 дней работаешь, 6-й выходной. Это же больше выходных получается. Это же в кайф. И что? Усатому батьке удавалось все. Понимаете ли, этот лучший друг машинистов мог перекидывать народы, мог проводить черти какие кампании, мог уничтожать миллионы людей, ему все сходило с рук. Он поломался на двух вещах, насколько мне известно, всего на двух. Ну, в конце концов, на еврейском Пуриме, но это было в 1953 году, 5 марта, когда его хоронили. А до этого, насколько мне известно, у него был всего один прокол, ну, такой большой, настоящий. Ничего не получилось с пятидневкой. Хотя, с точки зрения логики, это же хорошая вещь, понимаете? Выходные будут чаще. Потом уже социологи объяснили, почему у него это не получилось. Потому что нормальный ритм 6 плюс 1. Ну, так лучше, извините, во-первых, это уже не 6 плюс 2, это уже 5 плюс 2. На самом деле можно не работать все 7 дней. Но, понимаете, важно не работать каждый 7-й. Ну, рассказывают, что покойному премьер-министру Менахему Бегину, вот как раз это был год моего приезда, в 1977 году пришли представители израильских профсоюзов. Они тогда были очень сильные. Истадрут, это вот было что-то. Такой монстр, который буквально держал всю израильскую экономику в руках. И пришли с требованием пятидневной рабочей недели. Так рассказывают, что Менахем Бегин, который был не лишен чувства юмора, у него было еще несколько достоинств, ну и недостатков, человек. Он схватился, так знаете ли, за голову, совершенно как бы устрашась перспективы, и сказал, как, говорит, сразу 5 рабочих дней? Давайте, говорит, начнем с того, что будем работать один день в неделю. И понемножку, говорит, дойдем до 5. Вы, говорит, сразу 5 рабочих дней. Так вот, возвращаясь, тем не менее, к шаббату и к запрету зажигать свет, мы хотим, конечно же, показать уважаемым слушателям следующее. Поймите же, работа в шаббат не запрещена, и сейчас тому будет пример. А дурацкие сказочки о том, что, знаете ли, почему объясняли мне, и я это говорю, подчеркиваю, 30 человек моего пехотного взвода, а в нем служили хозяин лотка на рынке, человек, который, как бы сказать, знал очень мало о науке и об электричестве в частности, и физик-ядерщик, преподаватель Тель-Авивского университета, который занимался ядерной физикой. Все они дали мне стереотипный ответ. Слушайте внимательно. Почему не зажигают свет в шаббат? Ответ. Потому что в раньше примитивские времена, когда люди были примитивскими, огонь зажечь была большая и тяжелая физическая работа. нужно было брать два больших, желательно хорошо выбранных камня, и тереть их друг от друга до буквально посинения. Потому что в результате вот такого тяжелого многочасового труда надо было высечь искру, из которой еще не сразу возгоралось пламя. Это только у Ленина все быстро получилось. А на самом деле, понимаете, 30 человек разного социального уровня, интеллекта и прочего воспитания дали стереотипный ответ. Как я, в принципе, все-таки разломал их стенку, вот эту вот огнеупорную, которой они защищались от моего жара неофитского. Вот, шаббат, ребята, шаббат. Я им задал вопрос. Слушайте, говорю, уважаемые, когда, в каком году появились спички? Хороший такой вопрос. Ну, когда спички появились? Вы не поверите. Спички появились менее 300 лет тому назад. Подождите, говорю я. Что же получается? В незабвенном 17 веке вот все так сидели и терли камень о камень? Они мне говорят, нет, ну, конечно, нет. Но все читали Огнева, помните? Классическое Огнево. О! Так вот, вы же не поверите, говорю я, но это исторический факт, что с момента потопа и далее, то есть от момента, когда мы говорим о человеческих цивилизациях, на самом деле и до потопа, простите, и у шумеров, и у египтян, были огнева. Разные способы, бонитовые палочки, все, что хотите, химические какие-то фокусы. У всех всегда было огнево. То есть исторический факт. Никто никогда не добывал огонь камень о камень, ну, кроме каких-то крайних ситуаций. В любой цивилизации, то есть за последние 4000 лет, никогда, извините, это просто сказки. Тогда в чем проблема? Ответ, проблема следующая, поймите же. В первом классе моей замечательно хорошей советской школы, по крайней мере, первые три класса были очень хорошие, у меня была прекрасная первая учительница Ольга Ивановна Якимук, дай Бог здоровья. Она меня прекрасно научила читать, писать, считать. Я пришел в школу, ничего не умел. И главное свидетельство ее замечательности в том, что я даже не помню, как это было настолько естественно и просто. Но мне, правда, уже было почти 7 лет. Это все было так просто, естественно. И все научились, не только я, весь класс научился. А еврей был только почти я один. То есть, понимаете ли, я не был умнее других. И все прекрасно всего научились. Дальше. В чем ужас был советского школы? Это прелесть советской школы. А в чем ужас советской школы? В том, что она в том же самом первом классе сначала научила меня 2 плюс 2 равняется 4. А на следующем уроке что сказала мне? Я думаю, и вы это помните, те, кто постарше. Гагарин летал на небо. Бога не видел. Следовательно, Бога нет. Теперь, ужас этой фразы в чем? Поймите, когда я говорю ее вам, все нормально. Все смеемся и все хорошо. Но это же было в первом классе. Это была прекрасная, действительно прекрасная учительница. Она действительно потрясающе многому меня научила. А мой детский мозг, извините, еще не обладал способностью фильтровать информацию. И вот эта детская сказочка о том, что, извините, труд камень о камень, она же появилась-то, извините, это проверено, на каком-то из семинаров ивритоязычных. В очередной раз она прозвучала. И лектор сказал в сердцах, ну, говорит, ну откуда такая нелепость? Ну почему все эту вот нелепую совершенно историю, понимаете, как дырки в Меа-Шеарим? Слышали эту замечательную историю? Она по своей дурости превосходит все остальные истории. Оказывается, рассказывают здесь с жаром новоприбывшим, мне это рассказывали в 77-м году, а вам это в год вашего приезда. У этих ненормальных, сумасшедших в Меа-Шеарим близость физическая между мужем и женой идет только через простыню с дыркой. Ну кто придумал эту историю? Понимаете, вот что называется, я бы ему, как говорил Райнинг, я, говорит, ничего делать не буду, хочу только в глаза посмотреть этому человеку. Только, понимаете ли, вот в истории с камнями, из которых высекают искры, нашли автора, ну, коллективного, по крайней мере. Было так, на семинаре встает учительница младших классов и говорит, я вам расскажу, говорит, откуда идет эта история. Это, говорит, мой был первый год преподавания в школе. И второклассники. А во втором классе израильской школы начинается замечательный предмет, который, если бы я был бы министром образования, отменил бы сразу, до всего прочего, чтобы я сделал. Этот урок называется урок Танаха, где молодых будущих израильтян знакомят с таинствами, не подумайте, религии, а книги, которую рассматривают учителя как некий конгломерат старых племенных преданий со вставками всяких священников. Ну, и, в общем, отдельная история. Не хочу ее даже сейчас начинать. И тратить на нее. Да, совершенно верно, приблизительно. Только понимаете, весь ужас в чем? Что это обязательный предмет в нерелигиозных израильских школах. Религиозные, слава Богу, там по-другому преподают. Но в нерелигиозных это обязательный предмет. Теперь слушайте дальше. Второклассник.